В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Схинвали-Сухуми 21 час, в Тбилиси на час больше, а в Праге 7 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. В Тбилиси разогнали акцию в поддержку оштрафованных ветеранов войны.
Ну что, хладнокровные стали? Что с нами происходит? Или же в домах сидите, потому что осталось невыпитым вино?
Сегодня день рождения грузинского патриарха.
Семье выходцев из Казбекского района Георгия Семеновича и Натальи Иосифовны Гудушаури Шиолашвили родился сын Иракли.
Женевские дискуссии. Итоги прошедшего года.
Уже 2 года главная тема разговора – это соглашение о неприменении силы. Формально такого документа между Тбилиси и де-факто властями уже не существует.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях. Западноафриканские лидеры могут принять решение о насильственном отстранении от власти в Кот-д'Ивуаре действующего ныне президента. Президент Судана пообещал уважать итоги референдума о независимости южных районов страны. В Италии оппонент Берлускони выразил поддержку бывшим совладельцам Югоса. Западноафриканские лидеры могут принять решение о насильственном отстранении от власти в Кот-д'Ивуаре действующего ныне президента Лорана Бгбагба. Как сообщает BBC, лидерам стран Западной Африки в ходе переговоров с Бгбагба не удалось убедить его отказаться от власти. Международные организации считают, что он проиграл недавние президентские выборы и настаивают на том, чтобы пост главы государства занял оппонент нынешнего президента Алассан Уатара. Президент Судана Омар аль-Башир пообещал уважать итоги назначенного на ближайшее воскресенье референдума о независимости южных районов страны. Об этом он заявил во вторник по приезде в столицу Южного Судана Джубу, где планировал встретиться с региональным лидером Салвы Киером. По словам аль-Башира, он будет сожалеть по поводу раскола Судана, но при любом исходе голосования не откажется от поддержки населения юга. Референдум о самоопределении южных, населенных преимущественно христианами районов от мусульманского севера, был назначен в соответствии с соглашением 2005 года, положившим конец длительной гражданской войне. По сообщениям наблюдателей, в Хартуме практически потеряли надежду на то, что отделение богатого нефтью Южного Судана удастся избежать. Вице-премьер правительства Китая Ли Цзиянь начинает сегодня 3-дневный визит в Испанию, в ходе которого, как ожидается, будет обсуждаться возможность поддержки Пекином испанской экономики, столкнувшейся с угрозой острого финансового кризиса, подобному тому, что переживают Греция и Ирландия. Власти Китая в последнее время неоднократно заявляли о том, что готовы поддержать стабильность единой европейской валюты, в том числе путем покупки государственных облигаций стран еврозоны. Китай уже сейчас является одним из крупнейших владельцев испанского государственного долга. В ходе поездки по Европе китайский вице-премьер посетит также Германию и Великобританию.
Эхо Кавказа. Новости.
В Италии оппонент Берлускони выразил поддержку бывшим совладельцам Югоса, рассказывает Всеволод Гнетий.
Бывший спикер Палаты депутатов итальянского парламента и бывший союзник Сильвио Берлускони, а ныне лидер оппозиционной партии «Центристский союз» Пьер Фердинандо Казини в официальном письме на имя премьер-министра потребовал содействовать реализации права Ходорковского и Лебедева на защиту. Казини, в частности, напомнил, что 23 сентября 2009 года Палата депутатов итальянского парламента приняла резолюцию, обязывающую правительство использовать все дипломатические средства для содействия уважению прав человека на суде над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Резолюция была принята широким большинством депутатов, как от правящих партий, так и оппозиции. Воздержалась лишь одна партия «Лига Севера», входящая в правительственную коалицию. После принятия резолюции, напоминает Казини, он лично неоднократно обращался к Берлускони с призывом поддержать Ходорковского и Лебедева во время официальных визитов итальянского премьер-министра в Москву. Берлускони нуждается в поддержке Центристского союза, лидером которого является Казини. Такая поддержка помогла бы избежать досрочных парламентских выборов. Поэтому Берлускони неоднократно предлагал Казини войти в правительство, пообещав его партии несколько министерских постов. Тема суда над Ходорковским и Лебедевым стало еще одним проблематичным моментом в и без того непростых отношениях двух политиков. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Ряд международных организаций призвали Минск освободить десятки журналистов, арестованных во время акции оппозиции, рассказывает Виталий Цыганков.
Они арестованы, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом проинформированы представители российской дипмиссии в Минске, сообщил агентству «Интерфакс» во вторник источник в правоохранительных органах Белоруссии. При этом источник отметил, что обвинение россиянам пока не предъявлено. Напомним, 29 декабря были освобождены все 11 россиян, арестованных за участие в акции протеста в Минске в день президентских выборов 19 декабря. Однако в тот же день двое граждан России были задержаны повторно. По информации белорусских правозащитников, фамилии находящихся в СИЗО граждан России – Артем Бреус и Иван Гапонов. Сегодня же должна была пройти пресс-конференция бывшего кандидата в президенты Беларуси Виталия Рымашевского, который был выпущен под подписку о невыезде 1 января. Однако КГБ предупредило, что будет рассматривать это как разглашение тайны следствия, и в таком случае Рымашевский будет снова арестован. После этого представители Рымашевского сообщили, что он вынужден отменить свою пресс-конференцию. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
С выпуском новостей из нашей студии была Любовь Баматова. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», и с вами сегодня в Пражской студии Александр Касаткин. Мы переходим к подробностям дня. Уже второй день в Тбилиси площадь Героев становится местом противостояния полиции и части общества. Правоохранительные органы не разрешили сегодня провести акцию тем гражданам, которые хотели собраться в знак поддержки задержанных 3 января участников акции ветеранов. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисяшвили.
На площадь Героев сегодня раньше всех пришли полицейские и представители СМИ. Участники акции собирались медленно. Как объясняли организаторы, часть ветеранов и их сторонников находилась во дворе Тбилисского суда, где шел процесс против участников, задержанных в ходе вчерашней акции. Однако не успели представители инициативной группы собраться перед стелой, павшим за территориальную целостность Грузии, и сделать общее заявление, как стоявшие через дорогу 30 полицейских направились к ним. Образовав живую стенку, они стали оттеснять участников акции к склону Воразис-Левит. В отличие от вчерашнего дня, сегодня полиция проявила вежливость. Отвечая на вопрос участников, где можно собраться, они отвечали: наверху. Осторожно, не упадите. Ачил Юсельяни, бывший депутат и ветеран войны, недоумевает.
Право на проведение манифестации записано везде, но даже этим правом не дают воспользоваться народу. Почему, чтобы только смотреть на организованные ими представления в Батуми и в Тбилиси, можно было потратить 60 миллионов на постройку непонятной сцены или моста, а ветеранам нельзя выделить и 100 тысяч. И ту помощь, что выделяли, сокращают и сокращают.
Полицейские оттеснили участников метров на 30. При этом их руководитель в штатском приказывал в случае сопротивления участников задерживать. Организаторы акции Джабар Гималадзе, стоя перед кордоном полицейских, с расстояния начал зачитывать 25-ю статью Конституции Грузии о праве свободного собрания.
Власть может прекратить манифестацию только в том случае, если собрание приняло противозаконный характер. Что мы делали противозаконного?
Обратился ветеран к улыбающимся полицейским. Кордон полицейских с площади Героев смогла прорвать лишь депутат Верховного Совета Абхазии в изгнании Ада Маршания. С трудом переводя дыхание, она объявила, что площадь оцеплена десятками полицейских и патрульными машинами, которые никого к мемориалу не подпускают. Мы что, хладнокровные стали? Что с нами происходит? Или же в домах сидите, потому что осталось невыпитым вино? То, что вчера тут произошло, это вандализм. Власть еще раз цинично открыла свое лицо, но хуже властей наше общество. Больше всего претензий у организаторов акции было к общественному вещателю Грузии и другим национальным телеканалам, которые 3 января обошли вниманием разгон акции и освещали только новогодние мероприятия, акции протеста оппозиции в Москве и передавали зарубежные новости. После этого заявления организаторы акции призвали собравшихся разойтись. Городской суд Тбилиси признал всех 11 задержанных виновными в хулиганстве и в неповиновении полиции, наложил штраф в размере 400 лари, после чего они были освобождены. Адвокаты ветеранов собираются обжаловать решение городского судьи, который, по словам адвоката Гелы Николаишвили, даже не захотел посмотреть видеокадры разгона, где хорошо видно, что участники акции сопротивления полицейским не оказывали. Зия Парисяшвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии продолжается празднование Нового года. К сожалению, помимо веселья, имеется и другая, не совсем приятная сторона праздников.
Репортаж нашего корреспондента Рустама Зантария из Сухумского отделения скорой помощи и городского наркодиспансера.
Неспокойными стали новогодние будни для станции скорой помощи города Сухум. Как рассказал нам главврач станции скорой помощи Аслан Джопуа, в празднике нагрузка увеличилась в разы, поэтому пришлось увеличить число бригад скорой.
31 числа мы еще от боли с простудными такими заболеваниями взрослого населения, там больше проблем и жалобы на гипертонию. Ну, а с 1 со 2 числа уже такой и похмельный синдром начал встречаться. Дополнительные бригады организовали фельдшерские, в связи с чем без опоздания абсолютно идем вот прямо по сегодняшний часу.
Добавилось работы в новогодние праздники и сотрудникам республиканского наркологического диспансера. Его главврач Ирмаануа работает практически без выходных и с раннего утра спешит на работу. Праздники, как отмечает она, настоящее испытание для людей с алкогольной зависимостью.
Только за вчерашний вечер у нас поступило 9 человек с алкогольными интоксикациями, а у некоторых произошли рецидивы, то есть срыв ремиссии, они после длительного там воздержания возобновили употребление алкоголя. И новогодние праздники выдержать удается немногим нашим пациентам. К сожалению, многие из них срываются и возобновляют алкоголизацию. Если уж кто-нибудь из них все-таки удержался во время новогодних праздников и выдержали Новый год, потом Рождество и Старый Новый год, все эти праздники прошли удачно, успешно, в трезвости, то 8 марта выдержать удается не всегда.
Наркодиспансер – едва ли не единственное медицинское учреждение в республике, где пациентов с алкогольной и наркозависимостью лечат и стараются понять, ведь иначе нельзя получить доступ к их больным душам. Разделить и облегчить боль и страдания – уже шаг к исцелению, которого ждут не только и случается не столько сами больные, как их матеря. Рита, мать наркомана со стажем, уверена, борьба с наркоманией в Абхазии – вопрос национальной безопасности.
Это очень волнует, почему должны родители с этим бороться, почему родители должны бегать, искать, где это происходит, что очень зачастую сажают этих детей, тех ребят, которые прошли войну, 16-17 лет им было, их ловят, им дают по 13 лет, а те, кто привозит эти наркотики, почему их отпускают через 2-3 месяца? Вот возникает этот вопрос.
100 человек – таково среднее количество алкоголиков и наркоманов, которые ежегодно прибавляются к уже проходившим лечение в наркологическом диспансере столицы Абхазии. Не хотелось бы завершать новогодний репортаж на столь грустной ноте, ведь в эти дни принято говорить о добром и желать хорошего. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
Сегодня в нашей постоянной рубрике «Читаем прессу» с обзором осетинских публикаций Агунда Битарова.
Газета «Южная Осетия» публикует аналитическую статью Юрия Вазагова под названием «Год новых тенденций». Автор подводит итоги уходящего года в политической и социальной жизни страны, отмечает масштабные позитивные тенденции, наметившиеся в 2010-м. Важными аспектами внутриполитической жизни минувшего года он считает снижение накала страстей в противоборстве власти и оппозиции, а также развернутую в республике кампанию борьбы с наркоманией и пьянством. Достижениями внешней политики в статье названы установление дипломатических отношений с Никарагуа и Венесуэлой, умножение контактов с Российской Федерацией в различных областях. Вазагов обвиняет западные страны в использовании двойных стандартов. Так, принятая Генассамблеей ООН резолюция по беженцам охарактеризована автором статьи как крайне тенденциозная. Декларации Грузии о выдаче так называемых нейтральных паспортов абхазам и осетинам новогодним маскарадом. Среди разочарований года не до конца реализованные планы восстановительных работ, а также последний в 2010 году раунд женевских дискуссий. Газета «Южная Осетия» также публикует интервью с директором предприятия управления автомобильного транспорта «Южная Осетия» Сергеем Валиевым. Валиев отмечает, что в целом население неохотно пользуется услугами общественного транспорта. Из-за низкого пассажиропотока все рейсы являются убыточными. Предприятие дотируется правительством. С чем связан низкий спрос на транспортные услуги предприятия, не поясняется. Однако для бизнеса, видимо, эта область и впрямь не представляет большого интереса. интереса. По словам Валиева, в уходящем году в городе не было ни одного частного автобуса или маршрутки. Разрешение на перевозки частным лицам он как раз и предоставляет, но в этом году никто не обращался за лицензией. Несмотря на такие проблемы, директор предприятия не теряет надежды на позитивные перемены в развитии транспортной инфраструктуры. Ожидается открытие международных рейсов, должны заработать кассы по реализации железнодорожных и авиабилетов. Новогодние праздники в Южной Осетии прошли без происшествий, сообщает сегодня информационное агентство «Осинформ». По информации дежурной части МВД РЮО, криминогенная обстановка в Южной Осетии во время новогодних праздников не осложнилась. Сотрудники МВД продолжают нести службу в усиленном режиме, и такой порядок работы правоохранительных органов продлится до 15 января. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Мы продолжаем подводить итоги 2010 года. Несмотря на попытки международных организаций продвинуть вперед ход женевских дискуссий, ушедший год ознаменовался практически полной стагнацией в этом процессе. По-прежнему звучали взаимные упреки, стороны продолжали стоять на своих позициях и не желали слушать друг друга. События последнего года в рамках этого процесса еще раз окинуло взглядом наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Весной, когда вулкан в Ирландии почти на две недели парализовал авиаполеты над всей Европой, грузинский министр иностранных дел Григол Вашадзе застрял в Соединенных Штатах, где пребывал с официальным визитом. Никуда не торопясь, Вашадзе дал продолжительную пресс-конференцию в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он давал пространные ответы на все вопросы, скрупулезно вдаваясь во все детали. Именно тогда грузинский министр дал, пожалуй, самый искренний ответ на вопрос о том, как Тбилиси смотрит на женевские дискуссии.
К сожалению, мы не движемся вперед. Работа обеих групп заглохла. Россия выбрала возмутительную позицию, когда она подталкивает оккупационные режимы Сухуми и Цхинвали к блокированию любой инициативы, а сама в это время сидит и делает вид, что не в силах контролировать своих закадычных друзей. Для России это нормальная тактика. Но как бы то ни было, для Европы и Грузии женевские дискуссии – это незаменимый формат. Мы будем стараться его сохранить, потому что о лучшем пока что договориться не удалось в ожидании того времени, когда Россия будет готова серьезно обсуждать поставленные там вопросы. А это время настанет, и вот тогда нам не придется выдумывать велосипед.
В осознании того, что на велосипеде в ближайшем будущем никто не прокатится, можно сказать, и состоит универсальный подход всех участников к переговорному процессу в Женеве. Все понимают, что решений там в ближайшем будущем не будет. Уже два года подряд глава российской делегации на женевских дискуссиях Григорий Карасин называет Тбилиси причиной тупиковой ситуации на переговорах. Коротко и ясно Карасину удалось это сформулировать после октябрьского раунда дискуссии. Он описал задачи грузинской стороны следующим образом.
Так или иначе, вернуть утраченную нынешним президентом Грузии территориальную целостность страны, не дать укрепиться государственности в Абхазии и Южной Осетии и максимально опорочить Российскую Федерацию, которая в августе 2008 года, проявив оперативность, помогла отразить грузинскую агрессию против Цхинвала и вскоре признать государственную независимость Абхазии и Южной Осетии.
Начало женевских дискуссий было предусмотрено мирным соглашением Медведева-Саркози. В первый год после войны представители сторон встречались почти каждый месяц. В 2010 году раунды стали проходить уже с промежутком в два месяца. За этот год в женевском формате поменялись два сопредседателя. Один в силу ротации страны председателя в ОБСЕ, второй заменил ушедшего Йохана Вербеке, посвятившего последние несколько лет проблемам грузино-абхазского противостояния. Место Вербеке оспаривали два главных претендента. Несколько европейских стран в качестве его преемника хотели видеть Хайди Тальявини, уважаемого дипломата, возглавлявшего Европейскую комиссию по расследованию августовской войны. Назначением Тальявини Европа хотела продемонстрировать важность участия в процессе примирения человека, детально знакомого с обстоятельствами конфликта. Видимо, предполагалось, что именно информированность Тальявини поможет ей найти рецепты реального примирения сторон в Женеве. Другим кандидатом был бывший посол Финляндии в ОБСЕ Антти Турунен. Его кандидатуру поддерживали в основном те иностранные дипломаты, которые опасались, что появление Хайди Тальявини загонит женевские встречи встречи в еще более глухой тупик. Так уж получилось, что она приобрела репутацию дипломата, который бывает не слишком сговорчив. Все баталии вокруг назначения нового представителя ООН проходили за закрытыми дверями. До сих пор неизвестно, кто поддержал кандидатуру Антти Турунена. Незадолго до официального представления Турунена его предшественник Йохан Вербеке в интервью «Эху Кавказа» назвал умение сопредседателя сохранять непредвзятость залогом успеха в работе по грузинским конфликтам. Тогда же Вербеке сказал:
«Я думаю, что Женевские переговоры не задумывались как нечто, что начнет приносить волшебные результаты в скором времени. Это не машина по производству больших драматических решений в короткие сроки. Мы всегда говорили, что это должен быть процесс, который заложит своего рода фундамент для обсуждения малых вопросов. Возможно, это со временем переросло бы во что-то более значительное».
Эта стратегия сопредседателей отчетливо просматривалась в первой половине 2010 года. На каждом раунде женевских дискуссий работают две отдельные группы. Одна занимается вопросами безопасности, а другая – гуманитарной тематикой. В рамках второй группы и проходит обсуждение так называемых «малых вопросов». С начала этого года там разрабатывают текст документа под предварительным названием «Согласованные обязательства». Все проекты этого документа закрыты для общественности. О содержании можно судить только по последним абзацам в финальных коммюнике, которые участники составляют после каждой женевской встречи. В них говорилось, что в первой половине 2010 года стороны несколько раз обсуждали возможность обмена визитами людей из Тбилиси, Сухуми и Схинвали. Другой темой стало возвращение беженцев и реституция имущества. Финальные коммюнике дают возможность предположить, что уже к середине лета стороны почти достигли полного согласия по содержанию документа. Каким образом и по каким вопросам участникам удалось сблизиться, насколько близок был этот успех, так и осталось неизвестным. Именно в этот момент переговорный процесс фактически оборвался. Представители де-факто властей Абхазии и Южной Осетии внезапно стали покидать заседание второй группы. Затем сухумская делегация объявила о том, что приостанавливает свое участие в женевских дискуссиях. Уже позже ее глава Вячеслав Черигба объяснит, что такое решение было принято в знак протеста против позиции сопредседателей, которые во время переговоров склонялись на сторону Тбилиси, игнорируя мнение де-факто властей. Сухуми возобновил участие в дискуссиях уже в следующем раунде, но проект почти завершенного документа второй группы решили убрать в долгий ящик до лучших времен. Так уж вышло, что ни по одному вопросу, даже гуманитарного характера, в Женеве не могут согласиться, пока в переговорном процессе не произойдет принципиальный перелом. О существующем проекте согласованных обязательств в середине сентября «Эху Кавказа» рассказал сопредседатель Антти Турунен.
Этот документ оговаривает принципы возвращения внутренне перемещенных лиц, или, как их еще называют, беженцев. Проблема заключается в том, как привести этот механизм в действие, в то время как статус территории продолжает оставаться под вопросом, так же, как и вопрос возвращения грузинских беженцев. Документ касается и обсуждения конкретных проблем в Гале, куда уже вернулось определенное количество людей. Но здесь мы опять сталкиваемся с существующим политическим климатом, поэтому нам необходимо продолжить активно обсуждать этот документ.
Ключевые вопросы, в том числе и политический статус Абхазии и Южной Осетии, обсуждаются в первой рабочей группе женевских дискуссий. Там заседают все главы делегаций, самые идеологически подкованные люди. Как рассказывают сами участники, обсуждения в первой группе часто проходят на повышенных тонах, иногда с применением нецензурной лексики. Уже два года главная тема разговора – это соглашение о неприменении силы. Формально такого документа между Тбилиси и де-факто властями уже не существует. Все соглашения, заключенные до войны 2008 года, потеряли юридическую силу после того, как Грузия вышла из состава СНГ. Сухуми и Схинвали смотрят на этот документ как на своего рода мирное соглашение с Тбилиси. Москва, также настаивает, чтобы Тбилиси на равных подписал этот договор с Сухуми и Схинвали, видя в этом возможность узаконить независимость Абхазии и Южной Осетии. Однако никакого соглашения с де-факто властями Тбилиси подписывать не собирается. В первой половине 2010 года Грузия вообще заявляла о том, что не видит необходимости заново договариваться о неприменении силы. Позиция Тбилиси заключается в том, что в августе 2008 года война была между Грузией и Россией. Российские войска оккупировали Абхазию и Южную Осетию, а значит, местные де-факто власти стали сателлитами Москвы и самостоятельных решений принимать не могут. Что касается России, Тбилиси заявлял, что соглашение о неприменении силы с Москвой уже существует. Его заключили в августе 2008 года при посредничестве Николя Саркози. Очевидно, что такие подходы участников переговоров никак не могут быть приведены к общему знаменателю. Каждый из переговорщиков будет до бесконечности настаивать на своем. И вот при таком раскладе с начала 2010 года сопредседатели женевских дискуссий начали бесперспективную, на первый взгляд, работу по сближению позиций сторон. Они стали совершать регулярные визиты в Москву, Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, пытаясь выяснить, каким видят стороны соглашения о неприменении силы. Стороны предложили свои варианты договора. В каждом из них был представлен отдельный макет будущей архитектуры безопасности с ответами на вопросы, на каких территориях будут находиться иностранные наблюдатели или военные, как будет выглядеть разделительная линия, как наладить обмен информацией и тому подобное. До сегодняшнего дня известны детали проектов двух делегаций на женевских дискуссиях – грузинской и сухумской. В августе 2010 года представитель абхазских де-факто властей Вячеслав Черигба сообщил «Эхо Кавказа», что проект соглашения, подготовленный Сухуми, уместился на двух страницах. Он состоит из двух частей – декларация о неприменении силы и список гарантий сохранения мира в регионе. В качестве одного из элементов архитектуры безопасности сухумская сторона предлагала рассмотреть вопрос о размещении в Абхазии маленькой миссии наблюдателей ООН, которая в числе других имела бы контакты и с российскими военными.
Конечно, это не будут, скажем, миротворческие силы, скажем, да, не будут. Это могут быть какие-то наблюдательные посты ООН в нашей стороне, Евросоюза на грузинской стороне, которые бы фиксировали ситуацию и докладывали, если будет какая-то эскалация напряженность, чтобы они созвали там организации, там, либо ООН, либо, значит, Союз, пока имеют какие-то вот, чтобы какая-то была площадка, где они могли бы докладывать об этих нарушениях.
Грузинская сторона не отрицает возможности возвращения в Абхазию миротворцев ООН. Принципиальным для нее остается то, чтобы в качестве миротворцев больше никогда не выступали российские военные. Вот как член грузинской делегации Сергей Капанадзе рассказывает о предлагаемой грузинской стороной архитектуре безопасности.
Для грузинской стороны эта архитектура состоит, во-первых, из ввода миротворческих сил. Это должны быть международные силы, а не так называемые оккупационные войска, а не так называемые российские миротворцы. Это, значит, первый шаг. Второй шаг – это, конечно, вывод российских сил из этих оккупированных территорий. Потом уже можно рассматривать идеи по поводу ввода полицейских, которые там устанавливают порядок.
Подобные проекты есть и у российских, и у цхинвальских представителей. Из всех этих предложений в середине 2010 года сопредседатели сумели составить, по крайней мере, что-то вроде справочника тематических предпочтений каждой из сторон. И снова на каждом раунде представители сторон садились за стол переговоров, чтобы в очередной раз отвергнуть предложения оппонентов. Казалось, эти несоприкасающиеся миры могли вращаться по собственным орбитам до бесконечности, пока в конце осени грузинская сторона выступила с сенсационной инициативой. 23 ноября Михаил Саакашвили с высокой трибуны Европарламента заявил, что Грузия в одностороннем порядке берет на себя обязательство не применять силу в отношении российских военных, находящихся в Абхазии и Южной Осетии.
Чтобы доказать, что Грузия обязалась мирным путем решить свой конфликт с Российской Федерацией, мы берем на себя одностороннюю инициативу и объявляем, что Грузия не будет применять силу, чтобы заставить российских оккупантов отступить, а также чтобы восстановить свой контроль над оккупированными регионами.
Таким образом, грузинская сторона кардинально изменила исходные параметры переговоров, фактически отказавшись от своего прежнего утверждения, что нет никакой необходимости в заключении какого-либо иного соглашения о неприменении силы, помимо договора Медведева-Саркози. Москва молчала два дня, никак не реагируя на заявление президента Грузии. Потом в прессе стали появляться первые анонимные комментарии мидовских чиновников, что предложение Грузии прозвучало в оскорбительной для России форме. Через две недели Сергей Багапш и Эдуард Кокойте по модели Саакашвили выступили с заявлениями о неприменении силы против Грузии. Моментально последовала и официальная реакция российского МИДа, одобрившего Сухуми и Цхинвали за демонстрацию воли к миру. Никакого заявления об инициативе Саакашвили Москвой сделано так и не было. Заявления Сергея Багапш и Эдуарда Кокойте появились на сайтах де-факто властей в один и тот же день, 6 декабря, с промежутком в 20 минут. Стало ясно, что это скоординированная кампания и реальных изменений в позиции Москвы ожидать не имеет смысла. В середине декабря стороны собрались на последний 2010 году раунд женевских дискуссий. Все знали, что результатов не будет. Все, как всегда, пожимали плечами участники после встречи, отвечая на вопросы журналистов. Грузинская сторона потребовала от Москвы сделать ответное заявление о неприменении силы. Российские представители открестились, кивнув в сторону Сухуми и Цхинвали, с которыми, по их мнению, Тбилиси должен договариваться. Вот что после встречи сказал Григорий Карасин.
Мы действительно разочарованы такой негибкостью Тбилиси, которая, кстати говоря, основана на не совсем верных сигналах, которые посылают в адрес Грузии некоторые ее союзники.
Вот так к концу 2010 года попытки продвинуться вперед оказались обречены на провал. Прорыва в очередной раз не получилось. Однако и заметного ухудшения в отношениях сторон не произошло, поскольку этих отношений по существу и не было. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Сегодня день рождения патриарха Грузии.
Семье выходцев из Казбекского района Георгия Семеновича и Натальи Иосифовны Кудушаури Шиолашвили родился сын Иракли.
Как Сухуми отпраздновали Новый год?
В кругу своей семьи, со всеми детьми, внуками. Смотрели передачи наши. Мы очень довольны.
Наша постоянная рубрика «Картинки с выставки». Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать все наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
Министерство внутренних дел Грузии распространило заявление по поводу задержания ветеранов 3 января. 3 января 2011 года на площади Героев за нарушение 166 и 173 статей Административного кодекса патрульной полиции были задержаны ряд граждан Грузии, которые проводили акцию протеста у мемориала погибшим за территориальную целостность Грузии, где у них была поставлена самодельная палатка. Участники акции не подчинились требованию сотрудников патрульной полиции убрать палатку, оказали им физическое сопротивление и нанесли словесное оскорбление. Задержанным провели наркологическую экспертизу, в результате которой двум лицам было установлено алкогольное опьянение, сказано в заявлении. Тбилисский суд приговорил их к штрафу. Тем не менее, ветераны и поддерживающие их политики заявляют, что законов не нарушали и намерены продолжить акцию протеста. Боевики, убитые сегодня в ходе спецоперации в дагестанском селе Шамхал, причастны к нападению на сотрудников правоохранительных органов, заявили в Национальном антитеррористическом комитете России. Сегодня утром милиция и спецназ блокировали в частном доме двух человек. Боевики оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. В селе введен режим контртеррористической операции, жители соседних домов эвакуированы. Во Владикавказе при взрыве тяжело ранен заместитель начальника штаба воинской части. Как сообщили в МВД Северной Осетии, взрыв произошел сегодня утром, когда Александр Орлов на своем автомобиле выехал на место службы в ингушский город Назрань. Взрывное устройство было заложено под бампером автомобиля. Орлов госпитализирован в тяжелом состоянии. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская Сунжинского района, произошел взрыв, никто не пострадал. В понедельник вечером неизвестный бросил две гранаты в направлении милицейского патруля на площади перед местным домом культуры, где установлена новогодняя елка. Одна из гранат взорвалась, виновник взрыва скрылся на машине. На востоке Таджикистана в ходе спецоперации убиты 8 боевиков, в том числе полевой командир-активист Аль-Каиды Алавуддин Давлатов. Об этом сообщил сегодня журналистам представитель Министерства внутренних дел республики Тахир Нарматов. По его словам, никто из сотрудников сил безопасности, участвовавших в спецоперации, не пострадал. Алавуддин Давлатов был одним из подозреваемых в нападении на воинскую автоколонну в вражеском районе Таджикистана в сентябре 2010 года. Тогда погибли 28 военнослужащих. Специальный посланник США по Северной Корее выразил надежду на скорое возобновление серьезных переговоров по ядерной программе Пхеньяна. Стивен Босворт прибыл сегодня в Сеул для встречи с представителями Министерства иностранных дел Южной Кореи.
С новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
С
1 января вошел в силу закон, согласно которому граждане Грузии, Беларуси, Украины, Молдовы и России смогут работать в Польше без специального на то разрешения. Для этого им необходимо находиться в этой стране легально и иметь документ от работодателя. Помогут ли новые правила гражданам Грузии и в самом деле найти работу в Польше, пыталась выяснить Нона Суварян.
В середине декабря министр труда Польши Иоланта Феток подписала распоряжение, согласно которому граждане Грузии, Украины, Молдовы, России и Белоруссии смогут работать в Польше на основании документа от работодателя, подтверждающего право на трудоустройство. Некоторые детали этого решения польской стороны в телевизионном интервью уточнил посол Грузии в Польше Константин Кавторадзе.
Гражданам этих стран не понадобится разрешение на работу в Польше, или выдача разрешения для них будет упрощена. Начать работу они смогут на основании заявления работодателя. Тут же нужно отметить, что эти правила не распространяются на нелегалов.
Польский работодатель должен написать заявку о приеме на работу иностранца в выездное управление труда. При этом важно, чтобы граждане вышеперечисленных стран находились в Польше легально. Для сравнения, в других странах Европы для трудоустройства необходимо отдельное разрешение и рабочая виза. Ведущий специалист парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Георгий Мехришвили отмечает определенную выгоду, которую могут получить благодаря новым правилам граждане обеих стран.
Устроиться на работу на легальных основаниях, не нарушая закон, и чувствовать себя более защищенными отныне сможет большое количество людей. Польшу это тоже устраивает. Дефицит некоторых специалистов помогут восполнить граждане Грузии, если они будут удовлетворять определенным критериям. Конечно, есть опасность утечки профессиональной рабочей силы, которая нужна и в Грузии, но я надеюсь, что этот процесс будет управляемым, и те люди, которые будут работать в Польше и других странах Европы, получат опыт, который им пригодится по возвращению в Грузию.
Однако Мехришвили сомневается, что количество желающих попасть в Польшу значительно увеличится, так как ее экономика уступает европейским соседям, а сами поляки на заработки выезжают за пределы страны. Как говорят эксперты, профессионалам облегчит трудоустройство и упрощенный визовый режим, который между Грузией и Евросоюзом, вероятно, заработает весной этого года. А эксперт по вопросам экономики Давид Нормания предполагает, что упрощение процедур вместе с ростом потока легальной рабочей силы из Грузии в Польшу увеличит и денежные переводы из этой страны. В то же время эксперт по вопросам миграции Нана Назарова сомневается, что решение польской стороны поможет гражданам Грузии в трудоустройстве, так как большинство из них попадают в Европу нелегально.
У граждан Грузии очень мало шансов выехать за рубеж легально. Они выезжают нелегально. А если они выезжают нелегально, то это закон их не коснется. Поэтому это как мертвому припарки. Потому что когда гражданин Грузии идет в консульство получить туристическую визу, ни одно консульство не верит, что он едет туда для того, чтобы осмотреть достопримечательности. Должно быть приглашение на работу официальное. Но это может получить только специалист, в котором заинтересована Польша. А этот процент очень невысокий.
По словам Назаровой, интерес Польши заключается в следующем. Взяв под контроль легально пребывающих в стране, но незаконно работающих в ней людей, страна получит дополнительные доходы в казну. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня, 4 января, глава Грузинской Православной Церкви, католикос-патриарх всей Грузии, архиепископ Мцхета Тбилиси и митрополит Пицунды и Цхум Абхазии Илия II отмечает свой 78-й день рождения. Во всех действующих церквях Грузии был отслужен молебен за здоровье патриарха, который возглавляет Грузинскую Церковь последние 33 года. Мало кто знает, что детство Илии II прошло в Северной Осетии, в Орджоникидзе, тогда так назывался Владикавказ. Наш североосетинский корреспондент Жанна Тарханова побывала в доме, где он родился, и пообщалась с теми, кто там теперь живет и помнит приезд патриарха в середине 90-х.
История Покровского храма во Владикавказе сегодня привлечет особое внимание тех, кто знает, что с ним связана судьба одного из самых известных на постсоветском пространстве христианских иерархов.
4 января 1933 года в одном из расположенных неподалеку кирпичных домов Курской Слободы семье выходцев из Казбекского района Георгия Семеновича и Натальи Иосифовны Гудушаури Шиолашвили родился сын Иракли. В послевоенном 1947 году православные верующие Георгий Семенович и Наталья Иосифовна вместе с жителями общины на личные пожертвования купили особняк на улице Августовских событий, в котором открыли молитвенный дом Покровский. Будучи еще подростком, сюда приходил изучать Слово Божие Иракли. В 1952 году Иракли Шиолашвили окончил 22-ю Владикавказскую среднюю школу и поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1956, а затем продолжил обучение в Московской духовной академии. Год спустя, в 1957 году, он был пострижен в монахи под именем Илья. А через 20 лет ему был передан престол главы Грузинской православной церкви. Интронизация Ильи II состоялась 25 декабря 1977 года. Прошли годы, и лишь в 1997-м католикос смог приехать в родной Владикавказ. Покровского молитвенного дома на его месте уже не было. По благословению митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона вместо него строился храм Покрова Пресвятой Богородицы, который открылся уже в начале этого века. На фасаде этой церкви установлена памятная доска о вкладе семьи Гудушаури Шиолашвили в ее строительство. Настоятель храма протоиерей Владимир рассказал мне, что Илья II провел здесь богослужение, а также посетил родной дом, который сохранился и по сей день. Сейчас там живут две остинские семьи. Сослан Наньев купил половину дома в 1986 году у грузин, перебравшихся в Тбилиси. Сослан вспоминает свою единственную встречу с католикосом.
Он приехал сюда в сопровождении очень многих людей, заезжал в этот двор со всеми подарками. Подарки нам раздавал соседям, вот им, и нам, и всем. Здесь даже шампанское попили. Он хотел даже его купить и построить здесь часовню. Вот. А потом радостно он уехал, и после этого он уже сюда больше не появлялся. Мы бы подписали за такое, конечно.
Руслан Наньев сожалеет, что планы строительства храма на месте родительского дома были сорваны. Началась война, и общение прервалось. Протоиерей Владимир, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, просил меня в нашем эфире передать высшему иерарху Грузинской Православной Церкви поклон и благословение. А многочисленные прихожане, собравшиеся сегодня на молебен, вознесли молитву о здравии Ильи II и выразили надежду на новую встречу с ним на его родине в Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В нашей постоянной рубрике «Взгляд из» о церковно-государственных отношениях рассуждает российский политолог Владимир Голышев.
В конце прошлого года глава грузинской церкви выступил со специальным заявлением, осуждающим критику московского патриархата. Поводом послужили выступления участников ток-шоу на общественном телевидении, в которых РПЦ обвинялась в пособничестве агрессивной политике руководства Российской Федерации в отношении Грузии. Об этом не нам судить, осадил горячих соотечественников мудрый предстоятель грузинской церкви. И правильно сделал. Как известно, последним историческим деянием патриарха Алексия стал принципиальный отказ принять под свой мафор самопровозглашенные церкви Абхазии и Южной Осетии. Решение это, мягко говоря, не соответствовало пожеланиям Кремля. Тем не менее, оно было принято. Новый патриарх вроде бы из другого теста. За время его предстоятельства РПЦ дала больше поводов считать себя послушным орудием Кремля, чем за все 18 лет служения его преснопамятного предшественника. Одно поздравление господина какое-то с 20-летием независимости чего стоит. Но не будем спешить с выводами. Как известно, в современной России единственным источником власти является отнюдь не народ, а деньги. А важнейшим из искусств отнюдь не кино, а высокое искусство отката. Все аттракционы неслыханной чиновничьей щедрости в России связаны с откатной искушенностью выгодополучателя. Исключений из этого правила не бывает.
РПЦ легко получает целые городские кварталы, обширные сельхозугодья, протестантские кирхи, католические костелы, кремли в старинных русских городах, кивтовские замки в Восточной Пруссии. В данный момент в церковную собственность переходит знаменитый Челябинский органный зал, Соловецкий архипелаг в Белом море. Не будем тратить время на определение рублевого эквивалента этих приобретений и на вычерчивание схем их обеспечивших. Признаем очевидное. РПЦ активно дует государство российское и почти ничего не предлагает ему взамен. Более того, патриарх Кирилл неустанно рекламирует себя в качестве лидера всех людей, проживающих на канонической территории РПЦ. То есть патриотом России он является даже на словах. Официальный сайт патриархии давно уже двуязычный, второй язык украинский. Лукашенко с очередным переизбранием патриарх Кирилл официально поздравил одним из первых. В графике пасторских визитов, кроме непременной Украины, присутствуют уже и Казахстан, и Молдова. Но вернемся в Грузию. Катерикос патриарх, безусловно, прав. РПЦ не служанка политического руководства России, а самостоятельный игрок. Циничный, наглый, ловкий, нацеленный на безудержную экспансию. В данный момент РПЦ нуждается в поддержке Грузинской православной церкви на восточном направлении. Сегодня Грузия с РПЦ действительно вредно ссориться и полезно дружить. А завтра? Недавняя встреча патриарха Кирилла с Нино Бурджанадзе – это для Грузии тревожный звонок. На грузинской политической сцене появилась новая сила. Она еще только разминается, приценивается, осматривается. Пока жив Илья II, ее возможности в Грузии ограничены. Но устоит ли грузинская православная церковь без него? Не превратится ли уже через несколько лет ее автономия в чисто номинальную? Ведь физические лица легко поддаются соблазнам, если соблазнитель щедр. Нынешнее руководство РПЦ знает это, как никто другой.
Рассуждал Владимир Голышев.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В минувшем году президент самопроглашенной республики Южной Осетии Эдуард Кокойты не раз обращался к теме молодежи. Впрочем, особых положительных итогов его внимания заметно не было. Однако наш корреспондент Алан Парастаев видит положительные изменения в самой молодежи.
Одним из основных направлений деятельности президента Южной Осетии Кокойты в прошлом году было разрешение проблем молодежи. Это касалось и сферы образования, и трудоустройства, и воспитания подрастающего поколения в целом. Действия президента нельзя назвать удачными. Об этом говорят такие факты, как безработица в молодежной среде, усиленная сокращениями в армии. В восстановительных работах на 80% заняты приезжие специалисты и рабочие. В то же время уезжающие на учебу в России студенты из Южной Осетии практически не возвращаются на родину. Поговорив с сыном одного из моих друзей Валерием, мне показалось, что задумки нашего президента все-таки могут быть воплощены в жизнь. Главное, как мне кажется, поддержать таких молодых людей, как Валерий. Послушайте сами.
Я учусь в многопрофильном колледже. Его открыли в 2010 году. Учусь на повара-кондитера.
Ты первый будешь выпуск его?
Да. По этим профилям пока не было. Сейчас его открыли.
А какие там еще факультеты?
Слесарь, автомобилист, электрик, строитель.
Сколько лет обучения?
9 класса 4 года. А 10 уже 2 года. Со второго курса.
То есть вот ты будешь работать поваром?
Да. По специальности я буду повар-кондитер.
Ты не планируешь, что ты пойдешь в Министерство экономики на какой-то там отдел и будешь зарабатывать деньги за счет государства, а будешь именно свое...
Именно, да. По профессии именно как повар-кондитер.
Это очень редкое явление в Южной Осетии, потому что половина людей берут, одевают форму, и половина людей надеются пробраться в какие-то госструктуры и там уже присосаться к финансам.
Ну, мне больше всего кажется, что вот который работает сейчас в вооруженных силах, из-за неграмотности они не имеют, чтобы пройти на такие работы, как, допустим, слесарем-автомобилистом, там, тем же самым поваром, тем же самым тренером каким-то, они нет такого образования.
То есть ты считаешь, что они бы пошли, если бы у них было образование?
Да.
То есть проблема Южной Осетии?
Да, образование. Да, потому что все ходят служить, потому что там образование не надо. Одел форму и все, иди служить и зарабатывай ту мизерную зарплату какую-то.
А есть еще люди, которые учатся с тобой, которые тоже такое мнение, что надо овладевать какими-то специальностями, кроме военных?
Конечно, есть. Не просто есть, а большинство.
То есть если бы здесь открылись нормальные профильные именно колледжи...
Я думаю, да, те бы с удовольствием пошли. Рано или поздно когда-нибудь закончатся эти военные службы, куда-то идти работать.
На гуманитарную помощь.
Да.
И сейчас есть университет, а там еще были какие-то частные университеты, частные вузы. Но там самые востребованные были специальности юрист и экономист. А сейчас как?
Больше всего сейчас у нас в городе юристы и экономисты. Но они не могут нигде работать, потому что нет столько мест, чтобы все юристы и экономисты где-то работали. Да, надо работать, искать другие альтернативные какие-то...
Что бы ты еще хотел, чтобы вот по отношению молодежной политики изменилось именно в области образования и...
Ну, что-то именно для молодежи, чтобы потом они сразу после учебы могли работать по специальности.
Это был Валерий, учащийся кулинарного отделения Цхинвальского многопрофильного колледжа. Алан Парастев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Подводя итоги прошлого года и минувшего десятилетия, невольно удивляешься тому, как быстро может измениться политическая ситуация. Оппозиции в самопровозглашенной Республике Абхазия немногим более 10 лет, но это политическое явление уже стало неотъемлемой частью местной жизни. Как появилась оппозиция в Абхазии и какова была судьба людей, стоявших у ее истоков? Исторический экскурс совершил наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Политическая оппозиция в послевоенной Абхазии начала складываться в конце 90-х годов прошлого века. И вот в феврале 2000 года инициативная группа из 7 человек выступила с заявлением о создании оппозиционного общественно-политического движения «Возрождение». Впоследствии оно стало называться по-абхазски «Айтейра». Эти семеро смелых, в которые вошли четверо депутатов предыдущего созыва парламента, Нателла Акова, Геннадий Аламея, Олег Домения, Леонид Лакербая и трое депутатов созыва 1996 года, Томас Кесба, Циза Гумба и Вадим Смыр, представляли собой, на мой взгляд, еще одну могучую кучку в постсоветской Абхазии, сравнимую с абхазской фракцией Верховного Совета образца 1991 года. Но до президентских выборов 2004 года кандидатом от Айтера был выдвинут ставший в начале нулевых годов неформальным лидером движения Александр Анклаб. Эта группа отцов-основателей в полном составе так и не дожила. В ней оставались только двое – Лакербая и Домения. Остальные вышли из состава политсовета движения в разное время и по разным причинам. Но главную причину я бы сформулировал так – политиков можно разделить на управленцев, людей команды, и бунтарей-романтиков, трибунов-обличителей. Конечно, есть и те, в которых могут уживаться оба эти начала, но у большинства в инициативной группе преобладало второе. Самый, может быть, яркий и показательный пример данной классификации – это взаимоотношения двух друзей, двух соратников еще по абхазскому национальному движению конца 80-х годов, историка Сергея Шамба и поэта-публициста Геннадия Аламея. Жизнь политики все эти 20 лет то сводила, то разводила их, поскольку в первом сочетаются оба начала, второй же – вечный оппозиционер. Сегодня один из лидеров и идеологов оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии», политической оппозиции и руководитель ветеранской общественной организации «АРОА» «Воины» Вадим Смыр ушел из политики и сосредоточился на адвокатской деятельности Томас Кецба. Циза Гумба все эти годы возглавляет НПО «Национальные ресурсы». Все они по складу мышления близки, думается, к независимым СМИ, удел которых – критиковать любую власть, так как любую власть почти всегда есть за что критиковать. А вот в других отцах-основателях Айтера победило все же командное начало. Леонид Лакербая – первый вице-премьер кабинета министров. Циза Гумба наградила его как-то в СМИ двусмысленным комплиментом «блестящий исполнитель». Олег Домения возглавляет Центр стратегических исследований при президенте Республики Абхазия. Нателла Акова – секретарь общественной палаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки.
Критик Андрей Загданский рассказывает о новом фильме культовых американских режиссеров «Братьев Коэнов. Настоящая выдержка».
Новый фильм «Братьев Коэн. Настоящая выдержка» или по-английски «True Grit» уже не первый ремейк в карьере двух, с моей точки зрения, наиболее интересных современных кинематографистов в Америке.
Мистер Кокберн, in your 4 years as U.S. Marshal, how many men have you shot?
Shot?
Фильм начинается с убийства отца главной героини, которым она нам рассказывает за кадром. Зовут нашу 14-летнюю девочку, эту героиню Мэти Росс. Убийца отца всем известен, это некто Том Чейни. И было бы справедливо полагать, что его повесят на главной площади города, как пишут трех преступников в самом начале фильма.
Cogburn.
What do you want now?
I'm looking for the man who killed my father. The man's name is Tom Chaney, and I need somebody to go after him.
What's your name?
My name is Betty Ross.
Но в скорости наша Мэти Росс узнает, что органы правосудия заняты многими другими текущими делами и совсем не торопятся ловить убийцу отца, хотя он всем вроде бы известен, очевиден. Тогда наша героиня нанимает судебного исполнителя, маршал по-английски, чтобы он поймал и доставил в суд убийцу отца. Наша не по годам умная, рациональная, сильная девочка нанимает лучшего из всех маршалов, которые существуют в этом городе. Зовут его Рустер Кокберн. Тут опять уместно перевести имя на русский язык. Это петух. Кажется, спившимся одноглазым грубияном, который в перерыве между поисками преступников пьет, дает показания в судах и спит в грязном исподнем в китайской коптильне. Чтобы усложнить ситуацию драматическую, поиск, погоню, на сцене появляется еще один судебный исполнитель, техасский рейнджер, которого зовут Лебиф. Его играет Мэтт Дэймон. Лебиф этот как бы и союзник, и конкурент нашей героини и нашего петуха. Он должен поймать Чейни за другое убийство и доставить убийцу за вознаграждение в Техас. Мэтти жаждет, чтобы справедливость восторжествовала в ее родном штате в Арканзасе. Для Лебифа важен Техас. Там он заплатит за Тома Чейни, живого или мертвого. Что же происходит дальше? Дальше происходит самое неприятное и самое для меня удивительное. Мне стало неинтересно. Магия имени братьев Коэн перестала действовать. К своему удивлению, я понял, что мне не интересен петух Кокберн, которого, вероятно, неплохо играет Джефф Бриджес, но как-то слишком старается со своей грубостью, со своим пьянством и со своим южным говором, который делает его речь трудноразличимой. Мне неинтересна была и Мэтти Росс, такая умная и цепкая, и такая неинтересная девочка жесть. Может быть, вообще вся ситуация такой ранней девочки, так повзрослевшей, не по годам, и комизм этой ситуации уже не работает. Эта девочка не кажется комической. Эта девочка полноценно взрослый персонаж, который выдает себя за ребенка.
Are you some kind of law?
I'm a Texas Ranger. I know Jane. It is at least a two-man job taking him alive.
И есть такое загадочное английское слово chemistry, химия. То есть вот этот актер и этот актер вместе замечательные, а сами по себе неинтересны. Здесь такое ощущение, что это все как бы разминуло со мной во времени, что это со мной не встречается. И вроде бы все неплохо, да нехорошо.
I will kill this girl!
Biggest mistake you ever made.
Рассказывал Андрей Загданский. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Help me!
I can do nothing for you, son.
Картинки с выставки.
В нашей постоянной рубрике «Голоса» о новогодних праздниках с жителями Сухуми побеседовала Анаит Гагарян.
Голоса.
Как вы встретили Новый год?
Очень хорошо. Круг семьи, с внуками. Ожидаю, что будет такая же страна, как вот это сегодня солнечный день. Светлая, прекрасная, богатая, мирная. И главное, чтобы наши дети и внуки подрастали на благо Абхазии, нашей страны. Иван Сергеевич.
В кругу своей семьи, со всеми детьми, внуками. Смотрели передачи наши. Мы очень довольны.
Скажите, а какие у вас ожидания от наступившего года?
Мне хочется, чтобы у нас в республике все наладилось. Чтобы люди радовались жизни, чтобы видели, что что-то делается в городе, вообще в Абхазии. Ждем, конечно, от правительства очень много. Естественно, мира над головой.
Что ты ждешь от Нового года?
Ничего не жду такого особенного. Новый год, с каждым годом все грустнее. После войны, вот когда мне говорят родители, было веселее, а сейчас обулом. Не понимаю, просто не грустно и все. Не то, что грустно, но ничего такого нету. Никаких фер, никаких Дед Мороза, все закончилось и все. Тогда было лучше. Ника,
Если сравнить с предыдущими годами?
Лучше намного, наверное, чем в тех годах. Ведь все идет вперед, все меняет. И Сухуми изменился, и все в мире меняется и движется.
Скажите, какие у вас ожидания от наступившего года? Что вы ждете? Какие у вас планы?
Хочется, чтобы уровень жизни повышался, качество жизни повышалось, потому что здесь растут наши дети. В дальнейшем будут жить и расти наши внуки и правнуки. Хочется, чтобы город менялся, и все вокруг менялось. И в первую очередь, чтобы был мир, это стабильный мир. Независимость – это очень большой плюс. Наталья.
Час ночи легли спать, отдохнули прекрасно. Здоровье не подорвали, оставили на первое.
Что вы ждете от наступившего Нового года?
Я думаю, что надо ждать не от года, а от себя, наверное. Что мы сами себе сделаем, то у нас и будет. А сам по себе год, как прошлый, нам ничего не дал. Следующий тоже ничего не даст, если будем просто сидеть под деревом мирно. Так что, наверное, все в наших руках. Олег.
Я встретил Новый год в Ростове, а на праздники приехал сюда, в Абхазию, по старой привычке. Игорь.
Я среди детьми отмечала как-то ничего. Так, хорошо настроение, чтобы у всех все было хорошо, но мне первый экзамен сдать, царе.
Предвкушение чуда. Вот честное слово, мне хочется верить, что 2011 год принесет нам много-много позитива, будет подстегивать нас к каким-то новым вершинам. Просто желаю всем здоровья, счастья и чтобы не теряли близких. Ахрабуху.
Новый год для нас все было шикарно, хорошо, как мы ждали, больше получилось, все было шикарно.
Скажите, а что вы ожидаете от наступившего года?
Только хорошего.
Как все справили, так и мы справили. Весело, с подарками, фейерверки взрывали.
А что ты ждешь от Нового года?
Чтоб не воевали никогда. Артем.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.